Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о том, чей Тайвань. И начнем с официальной позиции России по данному вопросу. В выступлении на Валдайском форуме президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань безо всяких сомнений неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. И позиция эта неизменна. Более того, Путин обвинил США в спланированных провокациях против Китая, имея в виду визит активной долгожительницы Нэнси Пелоси на остров. По мнению президента, данная поездка – часть американской стратегии по дестабилизации обстановки в регионе и в мире. Представители Китая позицию России оценили крайне положительно и немедленно выразили благодарность за поддержку Китайской Народной Республики. Ну, теперь давай посмотрим, в чем же суть тайваньского вопроса. История китайского освоения Тайваня начинается в конце 17 века. Именно тогда остров начали активно заселять жители южных китайских провинций. Китайским остров был более 2 веков. Но по результатам войны с Японией в 1895 году Тайвань оказался под японской оккупацией. Тайваньские китайцы пытались сопротивляться и даже создали на острове прокитайскую Тайваньскую республику. Но жестокие японские самураи безжалостно и быстро подавили антиоккупационное движение. Сам Китай тогда переживал далеко не лучшие времена. На престоле восседала маньчжурская династия. Проблемам не было числа. Китай стал полуколонией Запада, проиграл войну Японии. На севере укреплялась Россия, которая после боксерского восстания заняла Маньчжурию. Последней каплей стала японская оккупация Кореи, которой Китай ничего противопоставить не смог. Страх оккупации материкового Китая стал вполне ощутимым даже среди военных. Ну и тогда началась Синьхайская революция. Провинция за провинцией Китай объединялся против маньчжурской династии, пока в феврале 1912 года последний китайский император Пуи не отрекся от престола. Так завершилась история Китайской империи, просуществовавшей больше 2000 лет. Вместо империи была учреждена Китайская республика, но спокойствие в Китае не наступило. Фактически существовало 2 государственных образования, претендовавших на название Китайская республика. Это пекинское правительство на севере и партия Гоминьдан. Гоминьдан переводится как Национальная партия Китая. Эти были на юге. На севере лидером был революционер Сунь Ятсен, ну а на юге военачальник Чан Кайши. В таком виде Китай существовал 16 лет, пока юг не накопил достаточно сил для похода на север. И в 1927 году Чан Кайши объединил под личной властью Китай в единую Китайскую республику. По ходу объединения между Гоминьданом и молодой коммунистической партией Китая возник конфликт. Коммунистической партии на тот момент было около 7 лет. В ходе борьбы против пекинского руководства Гоминьдан с компартией активно сотрудничал. Однако, когда вся власть оказалась в руках Гоминьдана, надобность в КПК отпала, и союз партий был расторгнут. В ответ на это коммунисты объявили Гоминьдану войну. Началась новая гражданская война. Среди коммунистов был молодой перспективный лидер по имени Мао Цзэдун. Бывший студент, значительную часть образования получивший самостоятельно в пекинской библиотеке и серьезно интересовавшийся трудами Ленина и Кропоткина. В 1937 году стороны заключили перемирие. Причиной стала начавшаяся японская оккупация Китая. Партии договорились бороться с захватчиками сообща, а все вопросы решить после победы. Победа над Японией, как мы знаем, случилась в 1945 году. Однако, как это часто бывает, разногласия начали возникать еще до капитуляции Японии в апреле 1945 года. Ну, к урегулированию тут же подтянулись американцы, которые сумели убедить коммунистов и Гоминьдан подписать соглашение о недопустимости гражданской войны. Случилось это 10 октября того же года. Спустя три дня из столицы Гоминьдана, города Нанкин, пришла новость. Председатель национального правительства Китайской республики Чан Кайши соглашение нарушил, после чего началась новая война. Коммунистов в ней активно поддерживал Советский Союз, ну а Гоминьдан, само собой, американцы. Коммунисты, которых было значительно меньше, одерживали победу за победой. У Гоминьдана не хватало дисциплины, ну и самое главное, у них не было могучей коммунистической идеологии. В 1949-м фронт затрещал по швам. Коммунисты занимали город за городом, провинцию за провинцией, но Гоминьдан не шел ни на какие соглашения и отвергал любые предложения о переговорах. Осенью того же года фронт развалился окончательно. В противостоянии армии коммунистов у Гоминьдана остался ровно один тактический прием. Спасайся, кто может. Функционеры и военачальники дружно начали разбегаться. Ну и в результате 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика под руководством Коммунистической партии во главе с товарищем Мао Цзэдуном. При этом Гоминьдановская Китайская Республика ни о каком самороспуске не объявляла. Элита партии перебежала на восток страны, поближе к теплому морю, где все еще тлели очаги сопротивления коммунистам. Тайваньский вопрос стартовал в конкретную дату – 7 октября 1949 года. В этот день руководство Гоминьдана на американских самолетах перелетело на остров Тайвань. Лидером Гоминьдана и Китайской республики остался друг США Чан Кайши. В понимании Чан Кайши эвакуация была временной. Он хотел с помощью американцев подкопить силы, а потом напасть и отвоевать континентальный Китай. То, что мы сейчас называем Тайванем, это сжатая до размеров отдельного острова Китайская республика. Гоминьдан ее заново не учреждал и от притязаний на континентальный Китай не отказывался. Официальные позиции КНР и Китайской республики в отношении друг друга очень сильно похожи. Коммунистический Китай считает, что его власть легитимна, и остров Тайвань – это часть Китайской Народной Республики, на котором по недоразумению засели какие-то непонятные друзья США. КНР считает, что остров Тайвань оккупирован незаконно и должен быть возвращен в КНР любыми средствами. Ну, в том числе, если понадобится, военными. Ну, а гоминьдановцы считают, что власть коммунистов незаконна, что материковый Китай находится под коммунистической оккупацией, а легитимный режим родной китайской страны временно сидит на острове Тайвань. В этом, собственно, и состоит весь тайваньский вопрос. Так как Тайвань с самого начала воспринимал свои фактические границы как временные, он никогда не просил другие страны признавать его суверенитет и независимость. В течение 20 лет после установления КНР именно Тайвань представлял весь Китай в ООН, в том числе в Совете Безопасности. Представлял, пока в 1971 году Генеральная Ассамблея ООН на голосовании сочла довольно странным, что материковый Китай представляет политическое руководство небольшого острова. А вот огромная территория на материке почему-то не представлена в ООН никак. После чего место Тайваня в ООН перешло к КНР. В то же время возникает так называемая политика одного Китая, поддержанная Соединенными Штатами и прописанная в Шанхайском коммюнике 1972 года по итогам визитов КНР президента Никсона. Данное событие напоминает нам о временах, когда дипломаты на Западе действительно были интеллектуалами и умели подбирать формулировки с подвохом. Принцип одного Китая таков. Все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует только один Китай, и что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а сам тайваньский вопрос должен быть решен исключительно самими китайцами. Вспомним природу тайваньского кризиса. Эта позиция, которую КНР тогда восприняла как личную победу, так вот она полностью укладывается и в мировоззрение Тайваня. Такой подход американский госсекретарь Генри Киссинджер назвал конструктивной двусмысленностью. Такой баланс позволил КНР и Тайваню сдвинуть взаимоотношения с мертвой точки. В 90-е годы между ними установлены экономические отношения. КНР активно инвестирует в бизнес на Тайване и наоборот. Снизилась угроза вторжения со стороны Тайваня на прибрежные китайские провинции, главным образом Фуцзян, из-за чего Пекин стал развивать их активней. До того считалось, что Тайвань планирует атаку на территорию КНР, и поэтому в Фуцзяне строили в основном военные укрепления, а не гражданскую инфраструктуру. На Тайване живет 23 миллиона человек, так что угроза там вполне реальная. Однако в связи с ростом популярности демократической прогрессивной партии ситуация на Тайване начала обостряться. Основная позиция партии – необходимость референдума о независимости Тайваня от материкового Китая. И формирование тайваньской идентичности, к которой не только КНР, но и весь Китай вообще никакого отношения не имеет. Данные идеи постепенно набирали популярность, и в 2016 году эта партия стала правящей, Гоминьдан внезапно оказался в оппозиционерах. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о будущем Тайваня, партия по-тихому проводит реформы в образовании, в соответствии с которыми история Китая становится историей зарубежной. В школах проходят предметы о быте и культуре древних тайваньцев. Ничего не напоминает? Историю древних укров, новые учебники, которые пишут под руководством кураторов из США. В Китае, как нетрудно догадаться, подобные исторические и образовательные новации никак не приветствуют. Тайвань изначально старательно развивал свои вооруженные силы. Для островного государства у республики очень мощная и прекрасно оснащенная армия. Понятно, с военной машиной коммунистического Китая не сравнить. Но в случае чего серьезный отпор дать сможет. Если Тайвань решит заявить о своем отделении от Китая, а единство материковой и островной части прописано у них в Конституции, то это обнулит политику одного Китая, и для Пекина Тайвань станет гнездом сепаратистов. Столкновение КНР и Тайваня в долгосрочной перспективе неизбежно. Шансов у Тайваня немного. И это прекрасно понимают в США, для которых Тайвань не только политическая марионетка, но еще и серьезный технологический придаток. Тайвань – один из мировых центров производства полупроводников. Чипов. На острове действует мировой гигант TSMC – крупнейший производитель микросхем. Почти 50% мирового рынка. Там куют компьютерные чипы для истребителей F-35, для спутников, для домашних компьютеров, для промышленных, для компаний Apple, AMD, Google, Qualcomm, Huawei и для многих других. Даже для наших. В течение двух последних лет американское руководство и при Трампе, и при Байдене всеми силами принуждает TSMC переехать на территорию США. Формально из опасений китайского вмешательства в цепи поставок. Однако мы-то понимаем, что США просто хотят обезопасить свои деньги и свои технологии в случае перехода ситуации на Тайване в острую фазу. Штатам не интересен ни сам Тайвань как таковой, ни его жители. Интересны, как всегда, деньги и высокотехнологичные производства. Тайвань для них инструмент сдерживания Китая в Тихом океане. Возможность манипулировать напряженностью во всем регионе, где Китай стремительно набирает политическое и военное влияние. Ну и ты уже спросишь, так когда же будет военное столкновение? И если будет, то когда? Я тебе отвечу. Столкновение будет непременно. А вот когда, это уж как карта ляжет. На 20-м съезде Коммунистической партии Китая в устав партии была внесена поправка о Тайване. В поправке говорится о том, что Китай будет всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс «одна страна, две системы». Китай будет решительно осаживать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня. В июне этого года китайские дипломаты говорили, что КНР готова вернуть контроль над Тайванем любыми средствами, в том числе военными. Чего ждет Китай в таком случае? Пекин очень внимательно следит за ходом российской специальной военной операции и за поведением Запада. Китайское руководство, конечно же, изучает, какие санкции могут быть введены. Ну, возможно, выбирает момент, когда Запад будет наиболее ослаблен, ну, чтобы сопротивляться захвату Тайваня. Военно-морской флот США в регионе – это очень серьезная сила, с которой Китай вынужден считаться. По поводу вероятности силового решения бытуют самые разные мнения. С одной стороны, китайская внешняя политика довольно миролюбива, последовательно, нетороплива. А с другой, растущая поддержка курса на независимость Тайваня со стороны США может заставить действовать быстро и решительно. Иначе потом поздно будет пить циндао. Знающие граждане говорят, что вопрос Тайваня будет решен в течение десятилетия. Так что ждать осталось недолго. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон и Проценко Александру, политологу, доценту кафедры государственного управления Луганского госуниверситета имени Владимира Даля.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Ну что, давайте продолжим тему Китай, Тайвань, противостояние. С нами на прямой связи Александр Проценко, политолог. Александр, добрый день.
Добрый.
Смотрите, после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, когда официальный Пекин выражал максимальные протесты, и все ждали, что будет какой-то ответ, но ответа не последовало. Как вы считаете, вот эта история про слабость Поднебесной или Китай затаил обиду и в скором времени Соединенным Штатам отомстит?
Понимаете, весь этот такой хайп-визит Нэнси Пелоси, безусловно, был в первую очередь призван спровоцировать на Китай и, в первую очередь, китайское руководство на какие-то неподготовленные, какие-то взбаламошные, знаете, возможно, даже излишне агрессивные действия. И учитывая тот хронологический ряд, когда это произошло, не случайно абсолютно, потому что, с одной стороны, тем самым американская демократическая партия хотела добавить себе в виде такого внешнего электорального допинга, то есть, дескать, смотрите, как мы, значит, с Китаем жестко поступаем, они ничего не могут сделать нам в ответ, да, чего-то серьезного предъявить. С одной стороны, тем самым добавить себе несколько очков там перед выборами, которые вот, ну, на мой взгляд, на демократическую партию, как поезд на Анну Каренину просто надвигаются, они смотрят на нее очень, знаете, с тревогой, потому что там шансов мало на какой-то положительный результат. С одной стороны. А с другой стороны, безусловно, это была такая шпилька в самого Си, переизбранного совсем недавно, 23 октября, на ЦК КПК. Кстати говоря, на третий срок, что совсем только недавно, уже несколько лет, только как по Конституции Китая можно. До этого это было недопустимо. Так вот, на мой взгляд, ну, если многие из нас, наверное, видели, да, эти кадры, как происходил съезд и какая там ситуация произошла с предыдущим председателем Ху Цзиньтао, которого, по сути, вывели под белые ручки и, ну, скажем так, элиминировали его, я так понимаю, вообще, в принципе, из политической системы Китая.
Так вот, так на мой взгляд... Так ему плохо стало, простите, там же его, по-моему, вывели-то не в плане что-то показать, ему плохо стало по состоянию здоровья.
Как гласят лиды китайских изданий, да. Как я представляю себе ситуацию, возможно, не только стало плохо, а, скажем так, не дали ему, ну, возможно, каким-то образом себя так проявить, чтобы что-то пошло не так на этом съезде. В моем понимании, визит Пелоси был сделан в том числе для того, чтобы перед съездом пошатнуть в какой-то мере, хотя бы попробовать это сделать, позиции Си Цзиньпина и его окружения. для того, чтобы его переизбрание как лидера, который настроен жестко по отношению к противостоянию США, да, решительно и последовательно, чтобы вот эту линию каким-то образом китайскую сломать, потому что есть ряд источников, экспертов, в том числе, говорят, что Ху Цзиньтао хотел протащить какой-то и озвучить его, чтобы он резонансно прозвучал, некий мягкий курс какого-то умиротворения в взаимоотношениях со США. И тем самым хотели ему такого же своеобразного допинга добавить, его, значит, партийной какой-то вот этой группировочки, и ослабить позиции Си. Но, как мы видим, ни к чему это не привело. А вот как раз-таки электоральные очки демократической партии, ну, в неком смысле, может быть, где-то поверхностно, но, наверное, принесло. Хотя, опять же, в моем понимании, это теперь уже припарка, и ничего американских демократов от, ну, неудачного результата уже не спасет.
Тут еще важен другой момент. Ведь Байден продолжил антикитайскую риторику, которую запустил Трамп. То есть, видимо, уже не имеет значения, кто у власти, республиканцы или демократы, антикитайское направление у них уже полным ходом идет, потому что экономические конкуренты, и не только экономические, в военном плане, но и так далее. Как вы считаете, возможно ли, что американцы, независимо от того, кто там будет в Белом доме или в Конгрессе, все-таки подожгут Тайвань и спровоцируют Поднебесную на силовую какую-то кампанию?
Ну, смотрите, по поводу Байдена вообще скажу, что в моем понимании Байден оказался во внешней политике гораздо больше Трампом в некоторых направлениях, чем сам Трамп. Ему, например, удалось ситуацию с потоками все-таки каким-то образом, значит, там, заблокировать. В итоге сейчас это уже там, до терактов практически дошло. Хотя не факт, что американскими руками, но, по крайней мере, теми людьми, которые с ними в одном окопе. Да, Трамп обещал выводить войска. Это сделал в итоге Байден, только, правда, коряво и позорно. Но то, что мы видели в Афганистане, кстати, украинским представителям, внимательно надо присмотреться к этому американскому опыту взаимодействия с американцами. И, например, к опыту курдов, как они себя чувствуют на севере Сирии, так, на секундочку. Это очень поучительная история. Так вот, по поводу, значит, поджигания Тайваня, смотрите, ну, поджечь Тайвань можно только, еще раз повторю, спровоцировав Китай на какие-то действия. В моем понимании, знаете, вся идеологическая, мировоззренческая в плане геополитики система мышления Китая, она все-таки подразумевает, ну, вот эти, знаете, отсылы к всем известному Сун Цзы. И, конечно же, эмоциональных, резких действий, чтобы на них вывести Китай или того же Си лично. Но это, знаете, я не представляю, что необходимо предпринять. Безусловно, китайцы – это люди, очень смотрящие далеко за горизонт событий. И они действуют системно. То есть, ну, лично Си, да, или те люди, которые с ним в окружении, принимающие решения, лица, принимающие решения. Безусловно, они ни на какие варианты, я уверен, не пойдут. Тем более сейчас, с каждым днем, насколько я себе представляю, думаю, такого же мнения члены ЦК, условно говоря, в Китае, они понимают, что международная обстановка становится все тяжелее и сложнее для США. И вопрос, зачем сейчас какие-то действия предпринимать, когда США уже слабеют, но еще недостаточно ослабели, если их можно предпринять через год, два, три, а то и пять, когда США еще больше схлопнутся в своем влиянии, когда их инструменты, проекции своей силы, например, да, влияния, они будут еще более узкими. Хотя на самом деле, с военной точки зрения, сейчас, уже точнее сейчас, Китай, в принципе, может вопрос решить силой, в моем представлении. Потому что, ну, противостояние военного я себе, в принципе, не представляю, США напрямую и Китая за Тайвань, только какие-то возможные стычки. С другой стороны, если это военное противостояние происходит, ну, извините, какой там, значит, 7-й флот США, он примерно в 6 раз меньше по количеству кораблей, чем, например, флот Китая, который везде сосредоточен по береговой линии. То есть шансов нет. У Тайваня, да, есть возможность оказать очень серьезное сопротивление, наверное, да, это один из возможных сценариев. Это если, опять же, если будет высадка именно, да, десанта, то есть десантная операция на остров. Это самый тяжелый вариант для Китая. С другой стороны, дистанционно, с помощью ракетных ударов, бомбардировок и блокады, поставить Тайвань за какое-то время на колени, в моем понимании, для Китая это не сверхзадача. Это просто, ну, определенный срок пройдет. Но, опять же, сейчас взвешиваются риски. Мне кажется, китайцы понимают, что чем дальше время проходит, тем меньше эти риски становятся. Кроме того, давайте не будем забывать о том, что в Тайване, да, действительно, уже второй срок правит партия демократическая, прогрессивная, значит, вот эта, которая представляет такие условно либеральные интересы, они, значит, ориентированы на США очень сильно. Они выступают за независимость Тайваня. Такие, знаете, если можно сказать, националисты китайские. И у них достаточно серьезная социальная база. Но, тем не менее, уже был момент в начале 2000-х годов, когда они приходили к власти, и в итоге за счет их неудачной внутренней политики, Гоминдан, который выступает все-таки за некое общее пространство политическое, административное с Китаем, только, значит, по-разному несколько, скажем так. Короче говоря, жить в одном доме, только чтобы, знаете, двери возможность была закрывать иногда, ну, так условно говоря. Так вот, они уже проигрывали выборы Гоминдану. И, в принципе, если определенное воздействие оказывает, например, смотрите, вот эти постоянные учения, постоянные учебные атаки, которые происходят на Тайвань, они же призваны не только научить летчиков, как это действовать в реальной обстановке, они же призваны продемонстрировать тайваньцам, что, смотрите, это происходит все чаще, и никто за вас не вступается, и никто не вступится. Если вы доведете ситуацию до войны, то вы окажетесь один на один в итоге с Китаем, с Пекином. К этому приучить общество, и, возможно, в какой-то момент общество, не желая все-таки доводить до войны, оно, возможно, тоже где-то будет требовать от своих политических представителей все-таки не обострять ситуацию. Это тоже китайцы понимают. Поэтому, опять же, пользуясь стратегиями Сунь Цзы, можно сказать, ну, в моем понимании, китайцы придерживаются такого мнения. Лучшая война, которая выиграна без выстрела. Вот, мне кажется, они пока по этой линии идут, но, тем не менее, параллельно, безусловно, военный потенциал Китая растет с каждым годом очень серьезно.
Ну и плюс, я думаю, жители Тайваня видят пример Украины, да, а, в общем, это не самый, скажем так, приятный пример, и я думаю, они понимают, что они могут попасть ровно в то положение. Будем за этой темой внимательно следить, потому что так или иначе инфоповоды будут появляться, в этом уверена. Спасибо большое, Александр Проценко, политолог.
Спасибо, Надана. Вот такая на сегодня ситуация. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.